Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. У нас в позапрошлый раз было занятие, вот Толик его пропустил, которое называлось «О первом состоянии человека после смерти». Ну и основной его лимитив был тот, что дух, когда человек воскресает в том мире, то он воскресает без своей природной памяти. И что его существование в том мире – после воскресения он присоединяется к памяти какого-то живущего человека, и когда говорится, что он пропускает, ну, что он продолжает жить так, как жил здесь, то имеется в виду нелинейное продолжение, то есть не его личность переселяется, а его индивидуальность продолжает жить жизнь такую же, но в совершенно других обстоятельствах, с совершенно другой памятью, памятью того человека, к которому он присоединился. То есть, что после смерти сохраняется индивидуальность, но не сохраняется личностность в том аспекте, в каком большинство современных людей себя воспринимает. Вот вчера на эту тему был семинар у меня по скайпу, и там он был более широкого плана, то есть вообще о существовании человека после смерти. И во время семинара определилась одна частность, которая мне показалась имеет смысл развить несколько более подробно. Вот я эту частность сегодня, на этой частности фактически построил сегодняшнее занятие. И эта частность заключается в описанном в латинском слове, в книге «Тайны небесные», процессе восстания человека к жизни вечной. Ну, те, кто читал первые главы «Тайн небесных», они знают, там вот между главами находится описание того, как человек, подробное такое, как человек восстает к жизни вечной. И вот я решил присмотреться к этому описанию более подробно, и сейчас мы этим займемся. А там будет потом, ты увидишь, да. А это начинается с номера 169. Так вот, Сведенборг пишет там: «Я был приведен в состояние, когда мои телесные ощущения потеряли чувствительность, то есть почти в состояние умирающих людей. Однако нетронутой оставалась моя внутренняя жизнь, способность к мышлению, дыхание, достаточное для поддержания жизни, и, наконец, беззвучное дыхание, чтобы я мог ощущать и помнить то, что происходит с людьми, когда они умирают и воскресают. Рядом находились небесные ангелы, занимающие область сердца, так что относительно сердца я оказался соединенным с ними. Соединение было таким, что мне едва ли что-либо было оставлено, кроме мышления и происходящего оттуда восприятия. И это продолжалось несколько часов. Таким образом, я был удален от общения с духами в мире духов, которые думали, что я скончался. Здесь видно, что первым этапом воскресения человека в мире духовном – И, по сути, формирование нового духовного измерения его индивидуального существования является приведение его в такое состояние, когда все его телесные ощущения полностью теряют всякую чувствительность. Здесь любопытно будет отметить, что, собственно, таким же методом пользуются погружающие себя и в глубокую медитацию. Все их техники, по сути, сводятся к отрешению от чувственностей телесных. Начиная, скажем, от древних почтенных медитаций, где отрабатываются вот, погружение себя в состояние отрешенности от телесных начал, ну и до относительно современных техник с помощью ЛСД, особых ванн, в которые человека погружают, которые соответствуют его температуре тела. Да, все, вот вся задача отрешиться от чувственностей телесных. По сути, такие методы глубокой медитации – это определенного рода репетиция смерти. Смерть здесь не наступает потому, что хотя сознательные телесные ощущения медитирующего полностью теряют всякую чувствительность, то есть наступает своеобразный наркоз сознания от чувствительности тела, тем не менее сохраняется бессознательная связь или же бессознательное восприятие сознанием общего наития мира духовного в это сознание. Выглядит это так, что человек превращается как бы в овощ. Сознание в теле усыплено почти до полного отсутствия. Но внесознательное восприятие, которое в теле сохраняемо, представительствуется по соответствиям этим самым здоровым, нормальным, функционирующим органическим телом. То есть мы знаем, что тело как такового не существует. Это наитие в чувственности последней степени восприятия. То есть сохраняется во всей полноте, и это не просто наитие, а это восприятие, посредством которого образуется жизнь. То есть внутри идет восприятие, а внешне это представительствуется пространствами, временами, телом, в которое оно находится, окружающими телами и предметами. То есть тут только прекращается связь сознательного, потому что сознательная как бы вершина этой пирамиды, вот со всей этой остальной пирамидой. А сама остальная пирамида продолжает функционировать. Они разделены, но каждая из них, то есть пирамида не, при этом не оказывает влияния на вот эту свою верхушку. То есть нет влияния на сознательное. Подобного рода состояния бывают также и когда человек впадает в летаргию. Сон также является разновидностью подобного рода состояния. Разница с глубинным погружением в медитацию здесь заключается в том, что это неконтролируемое отрешение сознания от чувственностей телесных. В глубинную же медитацию тренированный специалист входит как бы обвешанный разного рода психотехниками, которые он навешивает на себя в состоянии полного сознания. Разница здесь, скажем, вот к примеру, как между человеком, внезапно упавшим в воду, погрузившимся с головой и захлебывающимся, и человеком, который прыгает в воду, надев на себя акваланг. Летаргия, кома, собственно, часто и кончаются тем, что сознание так никогда и не возвращается. И тело, пробыв таким вот овощем, попросту угасает. То есть, когда исчерпывается представительствующее по соответствиям состояние общего наития, то цепь соответствия времен и пространств попросту замыкается, и нижнее состояние постижения попросту прекращаются. Сложно при этом сказать, была ли какая-нибудь польза для существования духовного измерения существования вот этой вот именно индивидуальности, в таком вот продолженном телесном постижении, внесознательного. Скорее всего, вряд ли. Потому что постижение телесное есть лишь служебным моментом для постижения сознательного. Но вот для определенного сохранения общего порядка творения, такое, наверное, бывает и необходимо. и поэтому допускается божественным провидением. Ведь, смотрите, такое восприятие, это с одной стороны оно служит формированием индивидуального сознания. Вот она, эта верхушка этой пирамиды, это весь инструмент, который ее формирует. Но с другой стороны, это же служит и основанием для процессов, происходящих во всех степенях творения. Вот самое высшее и через небеса, небесное, духовное, духовно-природное, ады. То есть все вот эти вот изменения телесные, изменения того, что мы называем своей реальностью, они лишь представительствуют по соответствию определенные изменения в мире духовном, которые чувственно воспринимаются и формируют сознательное индивидуально. То есть тут как бы двойная идет работа. С одной стороны, через индивидуальное сознательное реализуется общий порядок всего творения в своей минимальной форме. Но с другой стороны, через реализацию этого порядка формируется вот это индивидуальное сознательное. И если сознательное отключено и перестало формироваться из вот этой вот работающей пирамиды, то пирамида, она свое дело продолжает осуществлять. Она служит базисом и основанием для общего порядка Вселенной, то есть творения, в рудиментарной форме. Именно поэтому, вот если вы вспомните, была такая проповедь, где приводились причины, почему человек умирает в то или иное время, и там его личностная, то есть его индивидуальная польза стояла на самом последнем месте из 5 пунктов. То есть все-таки человек важнее как часть порядка, а не как некое самодостаточное личностное сознание. И когда Господь божественным провидением взирает на пользу, Он сначала взирает на общую пользу, а потом уже из общей пользы учитывает частную пользу, индивидуальности вот этой вот. Хотя на самом деле польза в индивидуальности и связана с этой общей пользой, но далеко не очевидна для этой индивидуальности. Только Господь из вечности видит и управляет всеми этими связями в единстве, в котором оно стремится в общей пользе через частное. Польза. Думаю, излишне говорить, что медитационное погружение с аквалангом является нарушением божественного порядка, то есть чисто магическим действием, и чревато оно весьма и весьма неприятными последствиями. От возможности потерять связь с телесным порядком полностью и навсегда остаться в глубине. Вот, не обязательно это будет гибель тела, но это может быть безумие внешнее, то есть отсутствие личностного сознания, превращение в овощ, попадание в сумасшедший дом, ну, схождение с ума и так далее. И до возможности открыть дорогу в свой телесный порядок какому-либо духу с нижней земли, что заканчивается неизбежно одержимостью, о которой мы с вами уже говорили на нескольких прошлых занятиях. То есть подобного рода развлечения, они исключительно опасны. Когда такое отрешение от телесных чувственностей происходит у умирающих, оно вызвано именно тем, что тело больше не в состоянии служить восприемлющим чувственности духа. То есть происходит насильственное прекращение такого сообщения. То есть пирамида замирает, и тогда от нее верхушка сознательная, то есть индивидуальная сознательная, отделяется просто по необходимости. Уже нет связи. В этой ситуации, во-первых, духу уже некуда возвращаться из такого погружения. А во-вторых, некуда просачиваться и гостям с нижней земли. Духи разошлись. То есть, как в той известной поговорке, мертвому барану волки не страшны. Точно так же, когда происходит впадение в кому или же летаргический сон, то это Господь через своих ангелов хранит эту связь духа с телом. Ибо ангелы, находящиеся при внутренних началах такого духа, охраняют эту связь. То же самое можно сказать и про состояние клинической смерти с определенными вариациями. Вот. Но вот когда такой аквалангист спускается в самостоятельное плавание, то поскольку здесь всякий порядок нарушен, то ангелы уже не могут обеспечить безопасное сохранение порядка связи сознания с телесностью, и тем более безопасное его возвращение назад. Кроме того, им мешает сделать это та обвязка магических инструментов, которыми такой дух себя предварительно обвешивает. Поэтому результаты для пловца практически всегда бывают катастрофическими. Он не всегда это осознает, вернувшись, но это никогда не проходит бесследно. Даже если у него и получается хранить себя в этой самой обвязке от известных ему опасностей, против которых эта обвязка и была предназначена, всегда всплывает и что-нибудь им непредвиденное и даже незамечаемое. И тут уж как повезет. То есть насколько милосердие Господне все же сможет к нему пробиться через всю эту его магическую машинерию. Я бы тут мог еще привести пример, вот пьяный. Известно, что говорят, вот пьяного Бог хранит. Он когда падает, он не ломается. Пьяный может упасть чуть ли не с 9-го этажа и отделаться легким испугом. И такие случаи были. А вот когда с высоты прыгает хорошо тренированный спортсмен, да, он приземлится лучше, чем обычный человек. Он возьмет большую высоту. Но такого мягкого приземления, как пьяный, у него не будет. Почему? Пьяного хранят ангелы. У него отключено вот это вот сознательное. И они вот как за летаргическим сном, как за клинической смертью, они следят и контролируют. А когда человек пытается это контролировать сам, он это делает лучше, но все равно далеко не так, как для него сделал бы Господь с помощью ангелов в такой ситуации. Поскольку тело теряет гармонию общего восприятия наития жизни от Господа, и жизнь у него, из него уходит, в результате все эти бесчисленные гармонические связи начинают блекнуть и разрушаться. То есть вместе с этим рушится и общая гармония связи духов, находящихся при человеке. То есть человек — это как бы громадный ансамбль, громадное такое хоровое пение. С ним связано бесчисленное количество духов, ассоциированных духов, духов, связанных с конкретными органами, небесных, ангелов и так далее. И все это как бы поет в едином хоре, где каждый исполняет свою партию, гармонизированную с остальными частями, исполнителями, а дирижер этого хора – Господь. Вот возникает вопрос, что же это за духи, которые находятся в человеке? Вот латинское слово говорит нам об этом следующее. При каждом человеке есть добрые духи и духи злые. Посредством добрых духов человек соединяется с небесами, а посредством злых с адом. Эти духи находятся в мире духов. Когда духи приходят к человеку, они входят во всю его память и затем во все его мышление. Злые духи входят в те принадлежности его памяти и мышления, которые относятся ко злу, а добрые духи в те принадлежности, которые относятся к добру. Духи нисколько не знают, что они находятся при человеке, но когда они у него, они думают, что все, находящееся в его памяти и мысли, принадлежит им. Самого же человека они не видят, потому что предметы, видимые в свете нашего солнца, сокрыты от их зрения. Духи, сообщающиеся с адом, присоединяются к человеку по той причине, что человек рождается во зле всякого рода, и что первоначальная жизнь его преисполнена зла. Если бы духи, подобные ему самому, не присоединялись бы к нему, то он не мог бы жить и не мог бы даже удерживаться от своего зла и возрождаться. Поэтому собственная жизнь его поддерживается в нем злыми духами, а добрыми духами он от нее удерживается. Вследствие действия тех и других он находится в равновесии. И это равновесие дает ему свободу. То есть он может отклоняться от зла и склоняться к благу. И благо может водвориться в нем, что никак не могло бы статься, если бы он не был свободен. К человеку присоединяются такие духи, каков он сам относительно чувств своих или же любви. Но добрые духи присоединяются к нему Господом, меж тем, как злые духи привлекаются самим человеком. Духи, находящиеся при человеке, меняются, смотря по изменению его чувств, вследствие чего в детстве не те духи при нем, что в отрочестве, и в юности не те духи, что в мужестве или старости. В первом возрасте детства при нем находятся духи, полные невинности, которые, следовательно, сообщаются с небесами невинности, то есть третьими или же самыми внутренними небесами. Во втором возрасте детства или отрочества при нем духи, которым свойственна любовь к познанию, и которые, следовательно, сообщаются с последними или же первыми небесами. В юношестве и мужестве при нем духи, которые по любви своей к истине и благу живут в разумении, и поэтому сообщаются со средними или же вторыми небесами. Наконец, в старости при нем находятся духи полные мудрости и невинности, которые, следовательно, сообщаются с самыми внутренними или же третьими небесами. Такое присоединение, однако, совершается Господом только относительно тех, которые могут преобразоваться или же возродиться. С теми же, которые не могут ни преобразоваться, ни возродиться, бывает иначе. К ним также присоединяются добрые духи, чтобы они, сколь возможно, удерживались ими от зла. Но непосредственное их соединение со злыми духами, сообщающимися с адом. И эти духи такие, каков сам человек. Если, например, люди преданы любви к себе, корости, мстительности или прелюбодеянию, то при них и духи с подобными свойствами. И духи эти, так сказать, обитают в недобрых чувствах человека. Чем менее добрые духи могут удерживать его от зла, тем более злые духи разжигают его. И чем более их страсти царствуют в нем, тем более они привязываются к нему и не отступают от него. Таким образом, злой человек соединяется с адом, а добрый с небесами. Здесь видно, что память человека для духов является в то же время и их личной памятью. Но духи не соединены с памятью человека линейно. Духи находятся в раздельной степени по отношению к природному человеку. Поэтому они обретаются в представительностях по соответствиям тех природностей, в которых человек находится линейно или же непосредственно из своего природного. Для примера, скажем, вор находится в памяти конкретной кражи материальных вещей, во всех частностях и подробностях своих действий в процессе такой кражи. А вот адские духи, связанные с его памятью, находятся в памяти кражи духовной, конкретной кражи духовной, совершаемой в том мире, конкретного похищения у других истин их веры. Справедливость, правда, требует отметить, что адские духи не привязаны непосредственно к человеку, они привязаны опосредованно через духов, находящихся в мире духовном, то есть в мире духов. И вот в мире духов есть последие, Самое как бы высшее – это ассоциированный с данным человеком дух. Вот, мы помним, что такое ассоциированный дух. Это дух, который в том мире наиболее, вплоть до малейшей частности, соответствует побуждениям данного человека. Он пользуется его памятью вообще, в отличие от остальных духов, которые пользуются частностями его памяти. Он ближе всего стоит к человеку. И вот как Сведенбург это описывал, разговаривать с ассоциированным духом, это все равно, что разговаривать с человеком в мире духов. Он ведет ту же жизнь, что человек в этом мире, из той же памяти. Только его внешние обстоятельства другие, потому что там они, это мы потом поговорим, почему другие. И, как ни странно, этот ассоциированный дух может меняться, вот говорится, по отношению к состоянию. Но каждый из меняющихся духов представительствует состояние этого человека вот в данную, ну нельзя сказать отрезок времени, но условно отрезок времени, то есть в тех временах пространства, в котором этим состояние этого человека связано. Но он его представительствует полностью, в то время как остальные духи связаны только с частностями его памяти. То есть человек это как общежитие. Даже, я бы сказал, как некое царство. И вот в этом царстве есть главный управитель, как его не называют, царем, президентом. Скорее, царем, потому что он абсолютно... И вот он дирижирует этой симфонией целиком. И вот это есть вот этот самый ассоциированный дух, который в том мире индивидуальность человеческую представительствует наиболее тесным и непосредственным образом. И вот этот дух, вот если в нашем примере, он находится тоже в памяти кражи предметной, которая представляется ему действительно кражей конкретных предметов. Но там, в мире духов, эта кража не есть актом свободной воли, а лишь ретрансляцией действий кражи материальной, совершаемой этим духом по внутренней привязанности к определенной любви. То есть вот каков механизм. Побуждение духа, обитающего в мире, кража, происходит от адских духов, опосредованно связанных с ним через вот этого ассоциированного духа. То есть от них приходит побуждение самое внутреннее. То есть побуждение кража вообще. А вот реализуется оно в этом человеке в некую конкретную кражу. И он тут на земле крадет какой-то предмет, а дух в том мире тоже крадет предмет. Но в этом мире человек действует по рациональности. Он крадет для того, чтобы ему, это, он думает, нужно приобрести деньги. Он в основном крадет не ради удовольствия кражи, а ради выгоды. Дух же крадет по, так сказать, всобаченной в него этой жизнью привычке. Он не может не красть. Как это было сказано в одном латинском месте из латинского слова, в том мире вору приятнее одну монету золотую украсть, чем 10 получить бесплатно. То есть в этом мире вор, может быть, предпочтет получить бесплатно, чтобы не рисковать. А в том мире, ассоциированный с ним дух, он не может иначе. Это как бы господствующая страсть его жизнь. Точно тоже можно по аналогии сказать и о человеке, исполняющем служение благолюбия. Скажем, оказывающую материальную помощь нуждающемуся. В частности, его памяти, дающих внутренний побудительный импульс к такого рода деянию. У него обитают ангелы, которые совершают у себя на небесах духовное дело благолюбия, то есть подающие духовную помощь, духовную пищу нуждающемуся духу, путем наставления его и введения в подлинные истины веры, и через них в доброй любви. Но в то же время посредствующий или же ассоциированный с этим добрым человеком дух в мире духов совершает как бы предметное подаяние там, что там служит к закреплению его собственных побуждений доброго, которые он стяжал в мире аналогичными деяниями доброго природными. Там нет нужды подавать кому-то, потому что там пища дается от Господа всем бесплатно по мере осуществления им добрых дел. Вот ангел, он совершает духовное деяние от благолюбия. Человек пребывает в соответствующем природном добром или же служении. А вот дух промежуточный, который находится в мире духов, он это же делает действие по внутреннему побуждению совершать доброе действие ради самого доброго действия. Это вот, как говорится, что в мире духов все состояния возвращаются к человеку, который он делал на земле. Это вот его доброе действие, которое он аналогично совершал в мире, когда был человеком, теперь вот в этом первом состоянии его совершаются им из любви к совершению этих действий. Вот как вор из любви крадет, так этот из любви делает доброе, даже хотя вроде бы в этом нет ни сущной необходимости. Для использования этих, для чего он это делает? Для использования этих закрепленных побуждений в его преобразовании ощущений, когда он вступит во второе состояние духа после смерти. Вот то состояние, когда внутреннее начало начинает по соответствиям принимать формы, соответствующим им духовным действиям, с целью стать ангелом, который уже совершает четко деяние благолюбия, чисто духовное, то есть действие, представительствующее по соответствиям его внутреннее доброе побуждение и дарующему уже настоящие дары духовные, то есть наставляющим в истине и ведущим к доброму. Опять же подчеркну, разница здесь нелинейна даже для ассоциированных духов, потому что хотя они и совершают в мире духов действия, подобные действиям человека, с которым они связаны, ибо у них общая память, но это не повторение его действий с материальными предметами в мире духов, ибо там нет материальных предметов, а лишь воплощение частности своих побуждений в более отдаленно чувственных формах, нежели у ангелов и демонов. То есть, к примеру, кража, ассоциированного с вором воровского духа, выглядит все еще как кража предметная, но она уже не включена в непрерывную цепочку, как у вора земного. Захотел, украл, спрятал, пошел, продал, на вырученные деньги поел и напился. У ассоциированного духа кража спонтанна и, в общем, бессмысленна. Это некое, так сказать, отдельное действие, которое происходит из его внутри. Вот это вот яркий пример, помните, в «Золотом теленке». Когда этот крадет, у него в кармане лежит 10 тысяч рублей, а он крадет сумочку, как? По привычке. Вот он не мог не схватить ее, когда увидал. Что бы он с этой сумочкой делал? У него там уже 10 тысяч в кармане. Вот так вот, вот эти ассоциированные духи, потому что они связаны с памятью реальной кражи в этом мире, они ее как бы повторяют в своих обстоятельствах, в своем окружении, со своими предметностями, но не потому, что им это нужно, а потому, что им это приятно. Вот этот ассоциированный дух, он крадет ради кражи, вовсе не для того, чтобы продолжать эту цепочку действий, потому что там нет необходимости в этом. Но сказано, что вот если в этом мире человек стяжает любовь, вот вор на земле, когда он крадет, он стяжает предмет, но он посредством этого стяжает определенного рода побуждение, которое в его врожденной сознании было потенциальным, а он через это его переводит в актуальное. То есть какое-либо побуждение адского духа он к себе присваивает. А у ассоциированного с ним духа уже все побуждения присваены. Но он их только в себе освобождает для окончательного закрепления. Вот как фотографическая бумага, которую под увеличителем уже проэкспонировали, и ее кидают в растворитель, и на ней появляется то, что на ней было проэкспонировано. Растворитель в ней не создает новое изображение, а просто выявляет то, что уже было там. И вот это именно такое проявление через память, в данном случае память вот этого вора на земле, выступает в качестве растворителя, правителя вернее, который проявляет внутреннее побуждение вот этого духа и актуализирует. А фотобумага – это та реальность, в которой обет нет, в которой находится вот этот вот дух в мире духов. Потому что у него своя реальность. Он пользуется памятью человека, но он не живет в его реальности. Вот вспомните, предметы нашего мира не видны в том мире, потому что солнце нашего мира там не видно. У него своя предметная реальность, и его предметная реальность связана с нашей предметной реальностью, представительностями.
Как вот две знаки денег, что вот луч направляют такой, и они видны. А при таком дневном свете их не видно, да?
Это очень важный момент.
Нет, это не совсем да. Вот тут надо понимать, вот смотрите, вот...
Это не такой
пример. Нет, это не такой. Вот тут надо знать именно работу закона соответствия. То есть и раздельные сплошные степени. Вот он находится в раздельной степени. Память, да, у них общая, он пользуется природной памятью, но в нем она преобразуется по соответствиям во внутреннее духовное состояние, которое порождают в его, на его степени реальности. Ну, я могу сказать так, вот представьте себе, вот кукла и кукловод, вот его руки. У кукловода руки перемещаются определенным образом, а кукла тут берет стаканчик, типа пьет. Кукловод-то не держит стаканчика, но его движения так сообразованы, пальцев, чтобы кукла выглядела так, как пьющий стаканчик. Вот эти движения рук, это предметная реальность мира духовного.
Кукловода с куклой.
А кукловод управляется со своей стороны вот этими теми побуждениями, которые он сам стяжал в мире. Вот они в нем лежат. А он их тут приобрел. Вот когда он был человеком, он их приобретал.
Ты можешь не видеть базар, в котором в твоей кармане 3 рубля, ты там.
Правильно, но он к нему пришел, потому что карманник ему духовно близок. Он не может прийти к другому. Он вот как животное ищет сродную ему пищу, так он ищет сродного ему человека. К нему присоединяется.
Карманник включает его.
Да.
Кукловода. Кукла включает кукловода.
Не, они связаны.
Что кого включает? Этот понятен, что включает. Но
что постой. Карманник, вот смотри, там показано, что человек управляется и общим наитием, и духами. То есть дух в мире духов полностью не управляет человеком. Потому что человек многое управляется общим наитием. Например, ситуация, в которой карманник находится. Вот дух не может создать ему эту ситуацию. Базара, вещи, которые украсть. Это все создает общее наитие через внутрь других духов, которые присоединены к этому карманнику. Но дух дает ему импульс постоянный, вот это вот давит на его ум. Вот сделать эту конкретную кражу. Вот адские духи дают побуждение к краже вообще. То есть они дают, потому что адские духи обитают внутри вот этого духа, который находится в духовном мире, и они дают побуждение к краже вообще. Но чтобы реализовать это побуждение, нужно совершить конкретную кражу. А вот этот дух связан с его памятью, и в этой памяти присутствует базар, сумка, которую можно украсть. И вот смотри, обычный человек идет, видит, сумка лежит чужая, он ее не возьмет, он пройдет мимо. А дух, который живет в карманнике, он его сразу, у него в памяти эта сумка присутствует по соответствию. И он, да, в духе. И он по соответствию дает импульс вот в своем мире
взять.
Совершить. Хотя он сумки не видит, но он видит тень этой сумки по представительствам по соответствию. Да.
Включает желание реализовать цель,
да.
Включает следствие.
Он включает конкретные механизмы, потому что желание реализовать, он конкретизирует.
Это важнейшая вещь. В этом построена карма-йога.
Он конкретизирует. Потому что общее желание приходит от адских духов, которые являются кукловодами вот этого духа, пребывающего в мире духов. Они только опосредованно правят человеком, находящимся в мире.
Этот карманник, этот Паниковский или кто-то там был ворон, я уже не помню.
Ну, не, не Пайко, не важно. Шура Балаганов, да.
Ага. А он на эти базары никак, он в море плавает. Что он будет красть? Базаров-то нету. Почему?
Он ходит, да он всегда найдет, что украсть. Если раньше мы необитаемом острове.
Адский дух или ассоциировали все украсть?
Они это единая цепочка. Адский дух работает через ассоциированного духа. Адский дух задает побуждение к краже вообще, а ассоциированный дух через его память конкретизирует это в конкретную кражу. То есть.
Адский дух один, а ассоциированный два. Один на корабле ворует, другой на базарах. Когда включает то этого, то это.
Да, то есть тот ворует... Да,
да.
Вот именно поэтому говорится, что от духов человек получает импульс и формы для совершения своих материальных действий. Духи формируют его импульсами и формами. Они задают ему импульс и формы. Причем в человеке, как мы знаем, в него наиствует весь порядок. И плохие духи, и хорошие. Но вот те, которые духи к нему присоединены, конкретно к человеку, они к нему присоединены потому, что они одного с ним качества. И они ему дают конкретизацию каждого конкретно его поступка. Скажем, в нашем примере с кражей, именно адские духи в частностях возбуждают у человека желание украсть. А ассоциированный дух задает ему частную форму совершения действий кражи. Ибо человек рождается совершенно пустым, и поэтому должен проходить через различные формы, прежде чем войдет в зрелость врожденного ему волительного. Именно поэтому в детстве не те духи при нем, что в отрочестве, и в юности не те духи, что в мужестве или же в старости. И именно поэтому даже вор, негодяй и убийца проходят через стадии, когда они все еще невинные дети. И даже часто вполне безвредные поступки, подростки. То есть тогда при них находятся духи в детстве, духи невинности. В юности духи познания. Когда он еще искренне изучает мир, и у него нет желания там, делать людям. Но его натура, она потихоньку просыпается. И чем больше просыпается его рожденная природа, тем меняются и все более злые духи к нему присоединяются. Вот и точка присоединения – это искушение. Вот смотрите, когда у человека нет врожденной натуры красть, вот ребенка, вот он идет даже вокруг своего сверстника, даже может ему игрушку принести. А другой, наоборот, постарается эту игрушку отобрать, еще и ударить своего. Он еще не может сильно ударить, он еще не понимает, зачем он отбирает. Но изнутри начинают действовать его врожденная природа, и тогда к нему уже присоединяется через это. Вот как только эта природа начинает в нем вонять, сразу прибегает соответствующий дух. Но ребенок может, его родители сказали, что красть это плохо. И у него есть побуждение, он вспоминает, родители сказали, красть это плохо. Это значит, что к нему родители присоединили духа хорошего, который его от этого отвлекает. И вот искушение, борьба между духами. Всякое искушение – это борьба двух духов в человеке. И каждый дух хочет ему дать этот импульс. Но чем больше человек подчиняется духам определенного рода, тем все меньше он слышит импульса от духов другого рода. И поэтому Господь по-разному, там было сказано, по-разному присоединяет духов к тем, кто может быть преобразован и возрожден, и к тем, кто не может быть преобразован и возрожден.
За что судится тогда? За что же? Ведь он же куколка. За что же тогда куклу судить? Судить-то надо кукловод.
А он выбрал.
Как он? Какой у него выбор?
Он находится в равновесии. Всегда, когда на человека действует злой дух,
делает последний шаг.
Вот. Человек. Последний шаг делает Господь в человеке в согласии с его выбором. То есть человек задает выбор, а Господь завершает движение. Давай потом поговорим, я сейчас хочу завершить. Это, да, это как бы совершенно отдельная тема. Да. Но это я хочу завершить. Вот это да. Почему именно человек так управляем духами? Латинское слово объясняет следующим образом. Человек потому управляется Господом посредством духом, что он вышел из небесного порядка и борождается в адском зле, следовательно, совершенно противно божественному порядку. И возвратиться к нему он может не иначе, как через постороннее посредничество, для которого именно и служат духи. Этого бы не было, если бы человек рождался в добром и согласно божественному порядку. Тогда человек не управлялся бы Господом посредством духа, но посредством самого порядка, то есть общим наитием. Этим наитием человек управляется относительно того, что переходит из мысли и воли его в дело, то есть относительно слов и действий, ибо те и другие следуют законам естественного или же природного порядка, в отличие от духовного, вследствие чего духи, присоединенные к человеку, не имеют с ними ничего общего. Тем же общим наитием, влиянием из духовного мира управляются и животные, потому что они не вышли из порядка своей жизни и не могли ни извратить, ни разрушить его за неимением рассудка. Из чего следует, что те же преадамиты управлялись именно общим наитием порядка, хотя они и подвергались искушениям злыми духами, которые, однако же, не управляли их сознанием изнутри, то есть через их волительное, но соблазняли их извне. По каковой причине это затрагивало не столько общее состояние внутренней структуры их волительного, сколько влияло на его отклонение, блуждание. Но вот сегодня, после падения человечества, изменилась именно внутренняя структура волительного. И поэтому духи могли направлять внешнюю сторону волительного к меньшему, то есть менее страшному злу, или даже к внешнему природному добру. Но спасти человека это не могло. Почему человек не мог быть спасен между падением и прославлением Господа? Потому что структура волительного была настолько изменена и извращена, что даже когда духи, управляющие человеком, вот вспомните, как это происходило, им управляли ангелы через церкви древние, посредством слова, они направляли его к внешнему доброму служению и так далее, но если бы не пришел Господь, не создал бы духовной степени божественной любви и не исполнил бы этой своей степенью формы их внешнего доброго, они продолжали бы оставаться демонами ада во внешних формах доброго, и все бы погибли. Вот мы об этом не раз говорили. И вот в этом заключается разница между преадамитами, и тем более этими из древнейшей церкви, потому что у них воля была чистой. Вот преадамиты, они могли под влиянием злых духов впадать и в гордыню и так далее, но сама основа воли оставалась чистой. И вот как это...
Чистая. От чего?
От побуждения зла. То есть их побуждения мы носили чисто внешний, а не внутренний характер.
Эти побуждения не вели в действие. Да?
Не, но почему? Их, вот я сейчас, вот смотрите, есть чистый, хороший ребенок. Его можно взять за руку, поести, уронить в грязь. Он весь будет измазан. Потом его можно отмыть, и ему еще это послужит уроком. А вот есть свинья. Она грязь ищет, это вот, потому что это для нее естественное состояние валяться в грязи. Ее мыть, ее можно отмыть на какое-то время.
Потому что была свинья, она соблюдала чистоту.
Не, ну, всякое бывает, но в основном.
Свинья, пусть будет цыгане, пусть цыгане.
Не, мы говорим именно вот ребенок и свинья, это приводит разницу воли. Нет, так человек после падения стал хуже всякого животного. В нем полностью разрушен образ Божий.
Это очень спорный момент.
И в том-то и дело, что да, в животных не разрушено их, а в человеке разрушено. И вот поэтому разница, вот как разрушено, именно потому, что люди древнейшей церкви поднялись очень высоко. И их потомству были открыты некие внутренние склады, вот это в волительном. И они там сделали пакость, которую люди духовные исправить не могли потом. Они были обречены Те-то сразу полетели в преисподнюю. А этих Господь спасал тем, что разделил в них рассудочное и волительное. Общий порядок управления как раз и представительствуется по соответствиям органическими формами нашего человеческого тела, начиная от самых внешних и до органических структур нашего мозга, которые отражают духовные структуры порядка небесного, из которого формируемого современного человека его сознательное, отделенное от его волительного. То есть все органические структуры нашего тела, здоровые, они представительствуют это общее ныне. А вот все болезни, раковые опухоли, там всякие саркомы, инфаркты и так далее, вот это представительствует волительное современного человека в органических формах. Именно это до сих пор, вот это, именно вот все вот эти органические формы, которые представительствуются видом здорового работающего органа в теле, они до сих пор управляемы в человеке общим наитием, которым человек управляется относительно того, что переходит из мысли и воли его в дело, то есть относительно слов и действий, ибо те и другие следуют законам естественного или природного порядка, отличие от духовного, вследствие чего духи, присоединенные к человеку, не имеют с ними ничего общего. То есть, когда дух ассоциированно управляет человеком, вот тем же вором, он не влияет на его органические формы, его руки, там, печень, селезенка, даже стиль мышления. Вор не безумен, он в состоянии просчитать свои действия по краже, применить технические средства и так далее. Вот тут дух ассоциированный использует порядок мышления, который в человеку принадлежит ангелам. Но он это оставлено было для того, чтобы человек мог через это войти в истину и спастись. Но в данном случае ассоциированный дух это использует как инструмент. Вот как вор ломик использует, чтобы замок сломать.
Он открывает и видит, что, вот, допустим, другой человек простой не видит таких тонкостей, там, скажем, приоткрыта сумочка, для него это, а для вора это открыто.
Просто вор имеет свои профессиональные навыки.
А другой не замечает этого, а для него это...
Вот есть люди, которые даже украсть не могут. Потому что у них вот это рациональное не работает. А тут вроде рациональное работает, логическое и все. Но она направлена не на то. Потому что рационально управляется общим порядком. А вот его направление зависит от того духа, который ассоциирован с человеком. И смерть человека относительно телесного наступает именно тогда, когда гармоническое течение этого самого естественного или природного порядка в нем нарушается остановкой сердца или параличем легких. Как мне сказал один врач, человек умирает от двух причин. Остановилось сердце или прекратилось дыхание легких. И об этом же, кстати, говорит латинское слово. После чего и все остальное начинает обращаться в дисгармонию, что представительствуется по соответствиям обездвиживанием всех органических процессов в теле, его охлаждением и последующим гниением. Когда это случается, то останавливается и процесс вариации изменений в памяти тела, после чего духи, пребывающие в дальнейших изменениях вселенского процесса существования, насильственно от памяти человека природно отрешаются и, как это было сказано вот в том цитате, расходятся. То есть каждый уходит памяти какого-то другого человека. То есть они выходят из ансамбля гармонической связи, в котором они через общность этой памяти между собой пребывали. То есть в определенном смысле можно сказать, что в духовном мире, когда умирает человек, распадается целое царство, в котором могут находиться миллиарды и миллиарды духов в определенном порядке.
Это как бы...
Как целая, вот, например, страна распадается. Вот как Советский Союз распался, вот яркий пример. Что все шло в гармонии, плохо ли, хорошо ли, но шло. И вдруг все пошло не так, и все начало разваливаться. То пошло туда, вот стержень вытащили. Что такое, до сердца остановилось. Или как вот...
Руками оттачивалось.
Да, да, то есть. И вот когда умирает человек, это как бы в том мире распадение целого царства, целого мира.
В этом смысле Горбачев, Советский Союз, собственно, и умирает вот этому человеку. Советский Союз, это некий человек. И Горбачев какую роль в этом человеке играл, какой он стержень?
Ну вот стоит пирамида. Ну, это же карточный домик. Ты подходишь и хочешь поправить карту. Он же бедный не хотел разрушить, он хотел поправить. И ты начинаешь его поправлять. А тут все начинает рушиться. Ты уже пытаешься то подхватить. А оно еще хуже. И в результате все шурух сложилось.
Он несознательный.
Я думаю, что несознательно. Я думаю, что он бедный действительно хотел что-то улучшить. Ну, не все... Не, за ним стояли силы, которых он не видел, и которые им как кукловоды управляли.
Нет, есть два мнения. Знал и чувствовал.
Не, ну мы сейчас обсуждаем не Горбачева. Давай это, да, это сейчас не важно.
Уже были сложены для этого условия, так скажем.
Не, конечно, что разрушить плохо построенное гораздо проще, чем разрушить. Ты. Тут подойди к
египетской...
Вот подойди к египетской... Вот египетская пирамида. Да ее не то, что там пинать экскаватором, не срушишь с места. В бомбу заложишь, а то там...
Хорошо,
да.
Пока
да.
Держимся.
Хорошо. Вот когда у человека прервалась связь его чувственным, духи расходятся, низ пирамиды разрушился, тогда начинается заново процесс формирования его индивидуального существования. От самых высших или же небесных состояний ангельских, называемым тем самым Святым Духом, без которого не может существовать и самый последний демон ада. Если вы помните, была цитата,
да, да,
что когда у демона был отнят Святой Дух, он упал как мертв. Которое этот процесс можно назвать вторым рождением. Ибо начинается воссоздание нового духовного измерения индивидуальности по лекалам ее измерения природного. Процесс такого духовного младенчества, этого как бы заново формирования человека в новом его существовании, в «Тайнах небесных» был описан следующим образом. Кроме небесных ангелов, занимавших область сердца, еще два ангела находились у меня в изголовье, и мне было даровано понять, что так происходит с каждым. Ангелы, сидевшие у меня в изголовье, были совершенно безмолвны. Они просто сообщали свои мысли посредством лица, так что я мог ощущать, что другое лицо как бы было наложено на мое. Действительно, два лица, потому что было два ангела. Когда ангелы чувствуют, что человек видит их лица, они знают, что он мертв. Мертв для чего? Для всего чувственно-телесного и природного. Потому что для ангела смерть означает воскресение. После того, как их лица стали различимы, они произвели некоторые изменения в области губ и таким образом сообщили мне свои мысли. Между тем я ощущал, что область сердца сохранялась очень тесно соединенной с небесными ангелами, что было также очевидно по биению моего сердца. Небесные ангелы, сидевшие у меня в изголовье, оставались со мной в течение некоторого времени после того, как я воскрес, но общались только молча. Из их мысленной речи было понятно, что они высвечивали все обманы и ложности, улыбаясь им, но не как предметом для насмешек, а так, как будто это их совершенно не беспокоило. То есть, видно, что человек в том мире формируется заново. Но он формируется по личностным качествам, которые были земным. То есть, это не создание нового индивидуального, а это восстановление индивидуального в другом мире. Поэтому говорится, что человек продолжает жизнь. То есть он не мигрирует в другую жизнь, все, а он воссоздается как бы заново и продолжает. То есть вот в этом состоянии возрождения человека он как ребенок При нем только ангелы небесные, потом духовные. Его все, что он плохое принес с этого. Ну вот сейчас, да. Все, что он принес в этом мире, пока еще в нем спит. Ангелы на этом смотрят и улыбаются. А он в нем, оно еще не проснулось. И он улыбается вместе с ангелами и сам себя при этом судит. Но судит как ангел. До тех пор человек, воскрешенный таким образом небесными ангелами, обладает только туманным ощущением жизни. Но когда ему приходит время встретиться с духовными ангелами, тогда после небольшой задержки, когда духовные ангелы приближаются, небесный отходит. То есть он пользуется памятью ангела в этом состоянии.
Который его держит?
Да.
А-а-а.
Который его, да. В этом состоянии новоявившийся в том мире поначалу чувствует себя как ангел с ангелами, ибо его индивидуальное еще не проснулось. И он светит их отраженным светом, как луна светит светом солнца. Люди древнейшей церкви в этом состоянии попросту чувствовали, что они проснулись в своем вечном личном доме. И они с радостью расставались со всем несовершенным, что ограничивало их в мире, слушая ангельские наставления, принимая их и не давая в себе проснуться всему тому нечистому, что они принесли из материального. Поначалу я думаю, что ангелами для первых людей древнейшей церкви были ангелы небесные другого человечества. То есть каждое человечество, оно как человек, имеет время, церковь, оно имеет время детства, отрочества, взрослого и так далее. И где-то это было сказано, только не помню где, что ангелы от других человечеств опекают новоявившееся человечество. И более того, что если какое-то человечество гибнет, то его ангелы уходят к другому человечеству.
Ну, эпоха.
Да.
Да. Потому что, вот говорят, конец
этого.
Да. То есть в том мире, да, тоже вот каждое человечество как ребенок, которого опекают ангелы более, как сказать, предыдущих человечеств. Но вот для человека после падения все обстоит совершенно иначе. Если он не был в мире преобразован и возрожден, то есть в нем не было усыплено его злое, то в нем постепенно начинает поднимать голову все, что он приобрел в мире через свою падшую натуру, что он сделал актуальным. Затем происходит следующее. После того, как вновь прибывший дух начинает видеть свет и смотреть вокруг себя, ранее упомянутые духовные ангелы оказывают ему всяческие добрые услуги, какие он только может в этом состоянии пожелать, и рассказывают ему обо всем, что существует в другой жизни, но лишь настолько, насколько он способен это понять. Если он имел веру и желает этого, они показывают ему чудеса и великолепие неба. Но вот если восставший человек не желает наставлений и поучений, то есть если он приобрел против них в мире ожесточение, то он стремится покинуть общество этих ангелов, которые сразу чувствуют это, поскольку в той жизни все мысли, составляющие человеческие мышления, становятся известными. Однако сами ангелы не оставляют человека, но он удаляется от них. Ангелы всех любят и не желают ничего больше, чем оказывать всем добрые услуги, наставлять каждого и вести к небу. В этом состоит их самое большое удовольствие. Когда вновь прибывший дух удаляется от ангелов, он принимается добрыми духами, которые также оказывают ему разные услуги, пока он находится в их обществе. Однако, если его жизнь в мире была такой, что он не мог выносить общество добрых людей, он желает уйти оттуда. И это повторяется снова и снова, до тех пор, пока он не находит в себе такого общества, которое пребывает в полном согласии с его прежней жизнью в мире, где он чувствует себя как дома. Впоследствии, как это ни удивительно, он ведет в этом обществе жизнь, подобную той, которую он жил в теле. То есть вот почему дух, когда он пришел, он не помнит, кем он был здесь, как он был здесь и так далее. Потому что его память перед воскрешением была усыплена, он воскресает сначала памятью ангелов, потом памятью каких-то других духов, но его сродство, вот как животное ищет свою пищу, его чувство сродства заставляет его прийти и найти то общество, которое полностью соответствует тому обществу, в котором он жил на земле. И ему представляется, что он всегда был в этом обществе. Помните, мы обсуждали, что он не имеет рефлексии. Он не может сравнить, что он был в этом мире когда-то, сейчас перешел в другой. Потому что у духов нет такого рода памяти, как у человека, из которого они могут сравнивать, анализировать и рефлексировать. И вот он приходит в тот мир, когда приходят его родители, он их узнает.
И в ту эпоху попадает, которая для него...
Ну, фактически...
Допустим, вот я не могу попасть, вот как сказать, с 21 века в 18 век.
Нет, нет, потому что там совсем другое общество и другие, совсем другие эти... Он приходит в общество, которое... Потому что наша эпоха представительствует по соответствиям именно наша вот личная духовная наклонность. И он приходит и связывается, он приходит к памяти жителей, вот находящихся в пространствах и временах нашей эпохи. Он становится ассоциированным духом какого-то такого этого. И когда родители... Вот он не вспоминает, что я жил на земле и имел таких-то родителей. Но у него есть некая внутренняя природная привязанность. И по этой природной привязанности его находят родители, он находит родителей, он их принимает как родителей, они его принимают как сына или как дочку, если это она. Точно так же жены, вот это очень важный момент. Вот сказано, что в том мире...
Еще один момент, извините, вот как раз...
Позвольте. А постой, да. Ну дайте
все,
я уже
все,
говорю,
все.
Да.
Мы еще не закончили, все,
да.
Я,
вот,
да,
когда человек, сказано, что он в том мире... встречается и живет со всеми теми женщинами, которые были его женщины или жены в этом мире. Но не он находит их, они находят их, потому что в них чувство супружеской любви. И они не вспоминают его личность, но они ищут то, что к этой супружеской любви они вынесли из мира. Они находят, да, они находят его, и он с ними живет. Он их воспринимает как... Это как бы возвращение вот той любви, по которой он тут на них женился или с ними жил. Оно как бы... То есть в том мире все состояния возвращаются, но без воспоминаний. То есть человек их не зовет, а наоборот. Вот в этом мире мы стяжаем любви и привязанности. А в том мире они в нас распрямляются как пружины и формируют окружающую нас реальность мира духов. И все события, которые происходят в духом в том мире, они являются следствиями того, что человек в этом мире собрал. Вот помните, я такой пример приводил. Вот человек идет в супермаркет и набирает банки с покупками, консервы, там запечатанные продукты, все. Он там их не открывает, не ест, он их набирает. А потом он везет его домой, и там каждую открывает и поедает то, что есть в этой банке. И он уже не может сходить в супермаркет, а должен поедать то, что он там набрал. Вот в этом мире, когда мы стяжаем, то есть мы приобретаем упаковки. Нас предупреждают, на упаковках написано, что там, вот есть Слово Божье, там написано, что в этой упаковке. Но мы берем это все целиком и не едим в супермаркете. Мы натаскиваем, 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 вот все наши тут деяния. А пришли домой, и вот там, оказывается, нас же предупреждали, что это гнило, это тухло, это вообще отрава. А что делать?
Ну, готовка, там,
или... Да, а уже выхода нет.
Почему он должен?
А у него ничего другого нет.
О, вот это работает карма-йоги. Я так думаю, где-то она тут...
Нет у него ничего другого.
Совершенно верно.
Угу.
Что такое тогда вторая жизнь, если... А хорошо, идет
да,
дальше.
Да. И вот там так вроде... происходит воскресение и переселение индивидуального человеческого, где эта индивидуальность как поток. Но личность человеческая, личность как система памяти, представления о себе, вот связь времен и пространств, она навсегда остается в этом мире и не уходит с человеком в вечность. Поэтому нет личного бессмертия, но есть индивидуальное бессмертие, где человек – это поток. индивидуальная часть. Поток это вообще поток вот творения. И каждая индивидуальность в этом творении составляет индивидуальную струйку. Вот как бежит поток, но в нем есть отдельные струйки. И вот каждая такая струйка это индивидуальность. И в этом мире нам кажется, что мы сами по себе разные. Что вот этот личность, то личность. А там все соединено в единое целое. Там индивидуальности являются частью единого потока. Именно поэтому говорится, что перед Господом каждое духовное сообщество как единый человек. Потому что там мы как клеточка вот этого единого человека. И там это, тут мы это можем знать только теоретически. А там это все практически. Там нельзя выйти, спрятаться, закопаться куда-то. Там ты часть единого потока. Того, которым ты стал. Который ты выбрал в этом мире.
Вот такой очень важный вопрос. Значит, мы...
Все, да. Я закончу. Аминь.
Мы выбираем там наш по памяти. Переживаем это вот, там переживаем лучшее. Или кто лучше. А можем ли мы выбрать будущее, не переживаемое, а воображаемое? Вот навоображили себе, что мы марсиане, мы летим на Марс или там летим... Но не полетели. И после смерти, а я хочу на Марс.
А памяти нет?
Памяти нет, а выбора, желание, жажда. Вот это карма,
ну,
желание.
Оставляется желание путешествовать. То вот если у тебя есть желание путешествовать, то в том мире ты будешь пытаться путешествовать. Да. Нет, да. Там же нет времени и пространства под другим человечеством.
Так, пришли другой. Нет, а это человечество приезжает. Вот может ли быть вот так вот? Задумал себя на воплотиться в человечестве, был негром, хочу быть родиться белым. И вот как?
Так нет перевоплощения.
Вот том-то и дело. А если такое есть, то как? Почему же тогда мы приходим сюда?
Ложные идеи очень мучают человека. Да никто никуда не приходит. Вот. Там, кстати, Сваденборг описывает в духовном дневнике, что был человек, который...
Это жизненный опыт, да?
Но он пытался понять, как же это вот, он хотел бессмертия. Он слыхал, что вот есть человек, люди могут превращаться в вампира. И поэтому он думал, как бы так сделать, чтобы после смерти стать вампиром. Может, я тогда буду еще существовать после смерти. Mm-hmm. И когда он пришел в тот мир, он постоянно пытался бегать и кого-то укусить, вцепиться в горло. Он сохранил вот это вот стремление, в мире духов имеется в виду, он сохранил в мире вот это стремление, то есть быть вампиром.
А вообще на своем физическом теле вампира?
Да нет, конечно.
Очень опасно, в том мире он иметь на Марс.
То есть, а что тогда эти приходят и вампирами? Как они появились?
Какие?
Люди, которые только их одерживают и все. Так называемые вампиры. Дракулы и все такое.
Так это все фольклор.
А?
Это все фольклор.
Мифология.
Мифология. Нет вампиров, Дракул и так далее. Никто не пьет кровь реально. Есть энергетические вампиры, но это совсем другое.
Это совсем другое. Что это именно? Я вот так все думаю, если они действительно или с этими зубами, так это
не,
что?
Не,
это все. Да. Да, если нету перевоплощения, конечно, вот говорят. Ну я поэтому вот сейчас же нету перевоплощения, а то, что пишут в газетах, в этих журналах, в литературе, это какое-то что-то путает. Это духи любят слушать эту байку ушами нашими ушами.
Да.
Читать газеты, переживать эти гороскопчики, это все та-та-та-та-та-та. Да, такое может быть, да. Я не верю в перевоплощение. Нет того, кто перевоплощается.
Да, нету монады.
Он стал картинкой.
Человек это поток, да.
Да, он стал картинкой, и там она ходит, и эта картинка в потоке. А плюс... Что перевоплощается? И что тогда... А что тогда вот движет человечество? Желание жить, дальше, выше, лучше. Кто тот, который... Дух великий, великий человек, наверное.
Ну вот смотри.
Соборный дух.
А у древних не было, вот древние посвящали, вот возьми тот же Древний Египет. Вся цивилизация была ориентирована на какие-то постижения духовные.
Ага.
Тот же Вавилон, да даже христианство средневековое, люди думали, как там.
Ну как знать, как научная вера.
Но когда человечество омерщвляется, то есть становится привязанным к чувственным телесным удовольствиям, вот тогда начинается расцвет цивилизации.
ищут все больше и больше телесных удовольствий, все больше и больше гаджетов, все больше и больше облегчений. Потому что когда у человека мозги на духовное направлено, у него нет времени, нет желания всем этой фигней заниматься.
Кризиса нет вот этого, да?
Ну, нет желания.
Нет, нет желания, нет жажды. Чего ему?
Оно отпадает само собой.
Почему туда появился Леонардо да Винчи со своими вертолетами, самолетами?
Ну, так это именно было как бы уклонение людей, потому что до этого были поиски, вот все было в монастыри, моления и так далее. А Европа устала от этого. И проснулась, она выкопала какие-то античные статуи, увидела эстетику. И увлеклась чувственным.
Но...
И это выразилось вот в этих научностях, технических изобретениях и так далее.
Они Европа проснулась, а человек...
А может наоборот, начала засыпать.
Человек... Проснулся в Европе, в новой, и он может...
Прогресс, прогресс и деградация.
Вот все-таки, как появился Леонардо да Винчи, как появился Эйнштейн?
Ну, по мере деградации христианской церкви.
Да, массы. Да. Только масса может деградировать, толпа. Да. А личность как она деградирует?
Нет, но отдельные личности и при...
А те, которые не деградировали, или как-то удержались, спасенные. Вот. Что они могут, они как быть этими Леонардами, этими Эйнштейнами, этими кем-то там?
Ну вот... Возьми Сведенборга. Сведенборг тоже отдал дань технике.
Да.
У него тоже была летающая машина. И он занимался какими-то там... Да, у него был чертеж летающей машины. У него много интересного было.
Где это можно увидеть?
Ну, я принесу, покажу.
Интересно.
Он разрабатывал какие-то там насосы гидравлические, машины по перемещению судов и так далее.
Ну, какое-то горное дело.
Но когда он пришел к духовному, то он не только это инженерию оставил, но вообще оставил всенаучное занятие, он попросил это, вот ушел в отставку из своей должности и полностью... То есть вот в нем как бы происходило... возвращение европейского духа от вот этого чисто чувственного к духовному. И в нем лично это произошло, это воплотилось в Второе Божественное пришествие. И он говорил, что вот если церковь сейчас не примет эти новые откровения, то тут все превратится в один большой бордель. И, в общем-то, оно так и произошло. Мы сейчас живем в борделе.
Нет, все, это только не пробужденные. Ну, папа же римский не будет спать с другим папом, римский с каким-то там, ну, не может, вот современный сейчас.
Римские папы тоже были, мягко выражаясь, разные.
Ну, те, да, понятно, они спали, а сейчас?
Сейчас вот римский папа борется с Ватиканом, с коррупцией, с скандалом, с расстрелением детей и так далее. То есть, в принципе, все вот эти падшие, ну, церкви, которые... Вот христианская церковь, она была отброшена, и она стала тоже чувственной совершенно, материалистической, погруженной во внешнюю ритуальность и так далее, как и всякая отброшенная церковь. Причем еще повезло пока что, по крайней мере, что ее не уничтожают. Потому что вот иудеев сохранили в свое время, когда их отбросили как церковь, только потому что через них была связь Божественного Слова с определенными состояниями в человеческом сознании.
Да, да, да. Вот Саул. Он же боролся честно за чистое иудейство.
Mm-hmm.
И тем не менее перепрыгнул в будущее. Как-то вот тут через какой опыт? Ослепление, духовное, душевное, а потом прозрение.
Но его остановили...
И все же такое было. Плохое были.
Так это Саул был, сказал.
Было какое-то навоз, ну, кучу разгребая, петух нашел жемчужное зерно. Он был этим жемчужным.
Не, но всегда есть некий остаток. Всегда есть. Даже в самые тяжелые времена есть.
Божий, божественный, вот. Небесный.
Да.
Который прошел, упал с удару, всплыл и не...
Даже в этом, в Содоме жил кто? Авраам, правильно? Или кто там жил? Не, Лот был в Содоме.
Да.
А вот как Лота вывели из Содома, так Содома и того. Их
схлопнулось. Ради одного праведника, что там написано.
То есть пока сохраняется какое-то количество вот этой остаточной праведности в отдельных людях, цивилизация может даже очень злая за их счет существовать. Но если этот остаток схлопнется, то наступает, говорится, всеобщее.
Смотри, такое насчет техники и технологии. Вот такая вот мысль, что искусство, науку, технику, технологии продвигает мужские души в мужчинах, которые любят мужчин. Это гомосексуализм. И я так это смотрю, и как она, все такие яркие, выпуклые актеры, они все гомосекс. Вот эти
не,
все.
Не все.
А как правило?
Не, мы никогда же не
понимаем. И Леонардо да Винчи. Но Эйнштейн не был нормальный.
Леонардо да Винчи, он же уже был этим.
Нет, там же написано, что Бог продал их превратного ума.
Просто люди, которые находятся, вот талантливые люди, они находятся, это как бы нерв общества. И они поэтому легче подхватывают все болезни общества. Потому что люди такие, ну, менее грязчие духом, они больше подчиняются внешним условностям. Они, может быть, и хотели бы, но им как-то так они, в них не горит. А вот в таких людях кипит, и поэтому они легче уклоняются в разные стороны. Это вот знаешь, как есть кобылка, которая возит себе там вазочек и не взбрыкивает никогда. Но она никогда боевого коня нельзя использовать, на поле боя бессмысленно брать. Вот настоящий боевой конь, он такой горячий, крутой, он никогда не будет нормально тащить повозку, ему нужно куда-то лететь, куда-то скакать, там в битве кусать другого. Да.
Неизвестно, он может
все
попробовать, чтобы потом это выплюнуть и сказать, нет, это не мое, я пойду другим путем. Так можно?
Ну, давайте так, или будем сосредотачиваться вот конкретно на этом, или уже пойдем
Я вот по поводу вот этого вот состояния, что вы вот говорите, что именно соответствует той эпохе, ну, вот, и противоположное, что я согласно того, что из Писания написано, что обратно, там что написано, я видел новое небо и новую землю. Mm-hmm. Понимаете? И вот когда уже мы переходим, вот как вы говорите, что mm-hmm. состояние человека, вот, что он продолжает жить, что получается те же вот, та же обстановка, те же люди. А в чем заключается новое?
Она не та же, она подобная.
Ну, подобная.
Но это мир духов. Это мир духов. Это разговор идет про мир духов.
А,
мир духов человек находится в первом состоянии.
Ага. А потом уже
он переходит. Потом, да, он через второе состояние переходит или на небеса, или в воды.
Да.
Вот тогда для него, да.
Да, вопрос задаю, а чем же новое тогда заключается, понимаете?
Нет, так в том-то и дело. Вот как раз книга о небе и об аде говорит о трех состояниях человека после смерти. Первое, которое сразу. Это говорит, что некоторые идут или непосредственно на небеса, или непосредственно в ад. Но это очень маленькое количество. Которые или совершенно
сатанились,
или которые полностью...
Уже все ясно.
Да, да, да. Вот те не проходят через мир.
Все. Что я немножко этот перепрыгнул, что это...
Да вот такое. Дух, который вроде бы как бы и не там, где-то тут. Это такие охранительные духи. На дороге сбили 20 лет тому назад, сбили какую-то женщину, она тут что-то... Ее видят, как шофера видят, ежешь такие дороги.
Но она еще не дух.
А как? Кто? А я ж не тебя, кто она?
О, ну это мы это обсуждали не раз эту тему, что когда человек умер, вот от него сначала отделяются вот эти электромагнитные составляющие, и через 3 дня в основном он уже окончательно в нем все материальное рассеивается, и вот тогда он начинает воскресать в мире духа. Вот это вот что описано, это описано через 3 дня, когда человек с этим миром простился,
это
год. Все уже не имеет отношения.
Нет, эти годами стоят. Это
а есть духи, которые по каким-то причинам не могут уйти из материального.
Да, вот что
это? Это не духи, это как бы такие полуматериальные существа. Они учатся, они не хотят их, они при слишком привязаны к материальному, или какой-то шок, или еще что-то. И они пребывают в виде электромагнитных фантомов. Мы на эту тему много обсуждали же. Они пребывают в виде электромагнитных фантомов. И они... вот это вот эти вампиры энергетические, которые пьют из людей энергию и так далее. Они прячутся от солнца, потому что солнце для них смертельно, оно их рассеивает.
Нет, вообще-то да, но есть и дневные хуй.
А где ты видел?
Мы в свете дня не видим. Эти чебурашки всякие, что это такое?
Ну, тут я ничего не скажу.
Я ничего не писал.
Да. Все, даже то, что я говорю, это чисто моя интерпретация.
А, ну да. Был такой фильм «Наваждение», американский фильм. Вроде умер ни туда, ни сюда, он целый год ходил, или 40 дней, или сколько-то. И там и двигал, и как-то так вот. Но и так кончился фильм, уже был год, а он еще тут.
Но это нехорошее.
Да. Это ненормальное.
Это слишком привязанность к материалу.
Или духи каких-то эпох, я не знаю, каких-то приходят фараонов, ходят и здесь, и что-то тут. А, вот.
Еще вопрос от такого плана. Вот обратно, может, как бы я неправильно понял или прослушал, что вот этот обратно, вот как идет процесс, что у человека есть побуждение, да, вот, но оно по какой-то причине, он не может его реализовать в действии. Ну вот вор, у него есть, он видит наклонности все. Но это он не то, что он боится там общества людей и все, он его эти побуждения не ведут к действию, понимаете?
Так.
Вот это вот причина.
Ну, причина, по которой не ведут. То есть одно дело, если он по религиозным причинам, то есть у него есть побуждения, но он с ними борется.
Ну, обратно, вы извините, вот как может и нелепо, а кто устанавливает эти как вот причины или вот,
да,
вот
эти обстоятельства?
А этот человек должен себя изучать.
А?
То есть человек должен себя изучать,
это
чтобы понять, чтобы с собой разобраться, человек должен понять, почему он делает то или другое. Вот это основное, чем должен человек верующий постоянно заниматься.
Всех с этих составных имеется в виду соответствует. Вот почему его не идет, ну как, побуждение к действию, к злу. Вот, ну, побуждение есть, но а к действию его...
Не, ну что не его останавливает?
Да,
останавливает. Вот вопрос, что его останавливает.
Да.
Потому что тысячи разных причин могут останавливаться.
Потому что идет понимание, что это приведет к злу, что это приведет к плохому.
Ну тогда вот это религиозно.
Саша, вот это и есть то, что называется благодать над благодатью. Мы держимся здесь общим знаменателем, но еще появляется некая величина, неправильная дробь, не одна третья, а три первых, или пять четвертых. Единица появляется, пять четвертых, это пять разделить на четыре будет единица. Вот это единица. Человек говорит, что вот я вот живу среди пиратского общества, но мне противно кого-то грабить, убивать. Он говорит, мама, священник, что мне делать? Иди туда, там, узнай. Он говорит, ты знаешь, иди в схему, монастырь, да, будет тяжело, да, будет искушение, но если ты выдержишь там, ты будешь спасен еще при жизни. Вот, и он просит, удержи, дай мне искушение, дай силу у меня его перебороть. И вот это и называется благодать над благодатью. И что тут такого, но об этом просто, много о чем не пишет.
Почему? Но это не пишет?
А?
Ты пойми, если человек живет в пиратском обществе, и вокруг одни пираты, родители пирата, то откуда у него? Он наоборот с детства будет учиться, что хорошо взять ножик, силой отстоять.
Таких случаев очень много. Вот это и есть.
Но он для этого должен узнать, что можно было и другой стиль.
Да, вот даже не тоже узнать. Он просто вот не понимает, как он уходит оттуда.
Пойми, вот если тебя с детства обучают, что красть.
Нет, еще нет обучения. Еще до обучения он выбрал.
Он еще не мог выбрать.
Так нет, такие случаи есть, которые выбивают из общей какой-то канвы вот этой вот идеологии этой книги.
Не, вот смотри, с точки зрения воровского общества,
а кто-то не пошел.
Значит, дружище на него смотрят плохо, они ему
наверное. Ну что, я на него выпитал,
нет. Нет, ну а почему он не пошел?
Из него какое-то божественное его.
Ребенок не может не пойти.
Да какой ребенок? На переводе с 10 лет.
Говорим, с ребенком.
Он за 10 лет что-то как-то вот ноги идут не туда. Как у тянется у вора украсть, а у того тянется не украсть и пойти отдать. Или вот эти вот. Блаженные или вот эти как иродивые. Ну чего они убегают так от мерзости этого
мира? Нет, они откуда-то выучили, что
ничего они не учили, просто нет.
Ну хоть родители сказали, что это плохо.
Было так.
Или кто-то сказал?
Да, их тоже сказали, они не расслышали. Потому что если они слышали, что все это хорошо, то они и будут читать.
Нет, была какая-то Матрена, Ксения Петербургская. Баба какая-то вышла замуж, ля-ля-ля-ля-ля-ля, умирает муж какой-то от холеры, от чумы. Она плакала около него там какое-то время и вдруг поднимается в этой военной его форме, он был офицером, лейтенантом, капитан, одевает его капитан и ходит там, вот у нас зимой, лето в этой форме ходит. А потом у меня ботинки стояли, она босиком ходила. Люди, они нормально, психи. И вдруг это ненормально заявляет, завтра будет дождь, а после дождя выйдет, значит, радуга. Какая-то такая, не семицветная, а три радуги подряд. Так я действительно, откуда ты узнаешь? Это я ничего не узнаю, просто сказала. Она вообще не понимает, что у меня спрашивает. И потом, через лет уже через 20 такой жизни, она стала, ну, вроде бы, как бы вещать. Через нее говорит этот дух. Короче говоря, она умирает. Какая у нее заслуга в том, что она не стала, извиняюсь, проституткой, не стала какой-то гулякой, не стала пьяницей, не стала обычной какой-то клушей, не стала офицерской вдовой, вышла замуж еще раз, дети, трата. Почему она так? Кто это выбрал? Духи, она или Господь, или все вместе взято, или что-то еще такое, которое...
Но тут нельзя сказать, надо изучать, что у нее внутри произошло. Мы же не знаем.
Да, да,
не
говорили, да.
Ну, Господь, нельзя судить по внешнему.
Да я не говорю судить. Я говорю, кто это сделал?
А ты это знать не можешь.
Вот смотри, ты видишь, неизвестное сделал.
Человек пилит пилой дрова.
А?
Человек пилит пилой дрова. Может, это электропила, может, это бензиновая пила, фиг ее знает. Потому что она пилит дрова, не скажет.
Кто поставил эту пилу или электропилу? Кто? Господь. Ну ясно, что это не...
Но это божественное проявление, безусловно, божественное проявление. Потому что божественное проявление управляет не только общим, но и всяким
нашим частным. Божественное, да. Совершенно верно.
Но божественное проявление действует через механизмы, законы, инструменты. Оно никогда не идет против собственных
инструментов. Совершенно верно. Значит, все-таки фактор X2, который... Ну вообще нам не, абсолютно нами не осознаваемый и непонятный, он торгается по непонятным.
Конечно, Господь каждого человека ведет по пути. Да. Он знает, где? Что человек выберет в результате небо или ад, а он ведет его по пути, который ведет его кратчайшим путем к этой цели.
Да. Где у Сведенборга именно вот такой вот, вот, вот такой вот, вот такой?
Ну, книга «Ангельская премудрость» о божественном проведении.
Да, да, там есть.
Вот это именно об этом.
Да, 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 да. Я читаю уже второй, уже так уже страница последняя, это сейчас 80, прочитал, там все, поначалу ты нового, эти крестики.
Ну что, идемте пить чай.
Да. Этот, еще, давайте. Ну вот это вот по теме, что вот есть поговорка такая еще русская, языком говори, а рука боли не давай. Почему? Потому что вот в другой раз сказанное слово, как, ну, вот, как оскорбление или какое-то ни одно негнилое слово не исходит, ну, из твоих уст. И вот человек это самое. И его вот действительно сдерживает. Сдерживает его по натуре, что вот обратно состояние, что он, по натуре человек добрый, что он не может этого сделать. Он бы хотел сделать, но он ну, не может нанести человеку зло. Вот. Но это для него больно, оскорбительно он сделал. Вот,
как бы не, но есть такое природное добро, которое передается по наследству
вот,
генетически.
Смотри, вот сейчас последнее слово. Значит, была такая, в Испании жила монахиня какая-то Мария. Какая-то Мария такая, молится, молится, молится. И вдруг, через какое-то очень много времени, после даже смерти, или даже при жизни, а приезжает за
ну, ваш потом уже.
Хорошо.
Да, потому что это...
Да, давай. Да,
Отче наш.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Значит, смотри, она появляется.